Один из ваших последних романов «ТАСС уполномочен заявить». В нем действуют чекисты иного поколения. Что общего между ними и чекистами первых лет советской власти военной поры? Что их объединяет, по-вашему?
Ну, я сразу должен сказать, что и Константинов, и Славин, герои нового моего романа «ТАСС уполномочен заявить», просто списаны с двух генералов-контрразведчиков, которых я очень люблю. В процессе моей работы над этим романом мы сдружились, просто как-то по-настоящему, по-человечески сдружились. Что отличает нынешнее поколение чекистов? Ну, видимо, еще больший уровень культуры. Потому что в 18-м году приходил паренек с завода или из окопов, перепоясывался ремнем, одевал красную повязку и шел в ЧК. И замечательно, в общем, защищал революцию. Три уже поколения поры революции, поры Великой Отечественной войны. И вот нынешней поры действительно беззаветная любовь к родине, беззаветная преданность делу революции, высокая человечность, какая-то очень глубокая доброта, юмор, между прочим. И то же самое, что я говорил вот про товарищество. Я не знаю, как читатели обратили ли внимание, но ведь я высказывал, как мне кажется, мысль не один и не два раза в ТАССе уполномочен заявить, что ныне правопреемница ЧК, Комитет государственной безопасности, стал инструментом разрядки.
Давайте послушаем отрывок из вашего романа «ТАСС уполномочен заявить».
Послушали.
Константинов и лейтенант Дронов сидели в доме напротив той как раз комнаты, где Дубов и Оля живая, так жутковато он определил ее для себя, говорили о чем-то. Константинов видел близко и явственно лицо Сергея Дмитриевича. Сильное, резкое, рубленное, волевое. Пытался понять, чему так весело смеется девушка. Дубов говорил редко, наверное, влюбленность. Как только Дубов и Ольга вышли из квартиры и погас свет в окнах, зазвонил телефон. Докладывали четко, быстро. Дубов высадил черненькую, развернулся и на большой скорости поехал в обратном направлении. Едет по Садовому. Около американского посольства притормозил. Включил левую моргалку. «Время засеките быстро», — сказал Константинов. «Второй номер. Следите за окнами посольства. Кто стоит в окнах?» «У них все окна ЦРУ освещены, товарищ Иванов», — быстро поправились в трубке. «Четыре человека стоят у окон. Курят. Дубов едет домой». Дубов вошел в комнату, включил свет, остановился около двери. «А ведь действительно волк», — подумал Константинов. Или гриф, ишь как смотрит. Нет ли каких изменений, не входил ли кто к нему? «А что это он взял?» – спросил Константинов. Он не смог увидеть, что поднял с подоконника Дубов. «Там смятая банка лежала из-под горошка, товарищ генерал. Почему не зафиксировали в рапорте?» «Я как-то не подумал. Вымытая, чуть смятая банка. Пустая. Я ее простучал, попробовал даже на мягкость. А что, если он в нее донесение закладывает? Таких банок сотни валяются. Заложишь в тайник, дворник в утиль сдаст». «Верно, конечно», — согласился Константинов. «Но ведь мелочей в нашем деле нет». Резко зазвонил телефон. «Иванов слушает», — ответил Константинов, рывком сняв трубку. «Из дома на Ленинском проспекте выехал Лунц. Взял направление к Кутузовскому проспекту. Мимо университета вниз». «Не отходите, пожалуйста, от аппарата», — сказал Константинов. «Сейчас мы спросим, куда идет Дубов». По второму аппарату ответили не сразу. «Сложно вести, товарищ Иванов». Дубов сел на второй троллейбус. Проехал 5 остановок. Около панорамы вылез. Прошел 20 метров и сел на 89-й автобус. Проверяется постоянно, что у него в руках. Свернутая газета. Пустая. «Нет, что-то в ней есть». Дубов вышел из автобуса, товарищ Иванов, перешел Можайское шоссе, углубляется в Парк Победы. «Там пусто. Продолжать наблюдение?» Константинов нажал кнопку второго аппарата, связь с Коноваловым. «Ну что у вас? Чаще докладывайте». Я ждал вашего вызова. Объект на большой скорости уходит от наших машин. Что делать? В каком направлении идет? К парку Победы. Константинов вздохнул, сказал в трубку Коновалову. Дайте объекту уйти. Блокируйте район, установите место и время выезда. Нажал кнопку другого аппарата. Дубов не заметил людей. Вообще-то совершенно темень, но ветра нет и ни одного прохожего. А он идет по Волчьи, проверяется, изображает, что делает гимнастику, иногда начинает бежать трусцой. Константинов должен был принять решение, единственное и точное, в течение нескольких секунд. Задержи контрразведчики Лунса или Дубова, и не найди они улик, вся операция будет сломана. Агент, если Дубов действительно агент, а не человек, попавший в средоточие случайностей, что надлежит доказать, законсервировал бы свою работу. Сотрудник ЦРУ продолжал бы свою деятельность, посольство заявило бы ноту протеста и, между прочим, правильно бы поступило. Константинов нажал кнопку телефона, связывавшего его с Коноваловым. Снимайте наблюдение со второй машины. Уводите своих шоссе, чтоб вас не заметили. Все. Лунс выехал из парка Победы возле Триумфальной арки и на огромной скорости понесся в посольство. Было 1:30. Дубов вернулся с последним автобусом. Снова долго стоял на пороге комнаты, оглядываясь. Потом бросил газету на пол, подошел к столу и, достав из кармана сучок, обычный сучок, что валяется в парке, открыл его и достал оттуда батарейку. Дубов сидел у стола и отвинчивал дно обыкновенной батарейки для карманного фонаря элемент 437. Эти действительно можно купить в магазине, единственно эти – остальные только продают в «Березке». Ай да молодцы ребята из ЦРУ. Ну и предусмотрели все. Ну и залегендировали. Дубов достал из батарейки пленку, положил ее на стол, тяжело вздохнул, медленно, сломанно поднялся. Шаркающе подошел к книжной полке. Достал из нижнего ящика очки, вернулся к столу. Привычным жестом расправил пленку и начал читать ее медленно, чуть шевеля губами. На очки Дронов не обратил внимания, отметил Константинов. А это не очки. Это ему такие лупы сделали. Дубов долго читал инструкцию, переданную только что Лунсом. Потом спрятал ее в батарейку, сунул батарейку в китайский фонарь, стоящий на столе, проверил, горит ли. Горел нормально. Потом достал из стола бумагу, что-то начертил на ней, сжег. Растер пепел в руке. Сжег еще один лист, потом третий. Рисовал-то шариковой ручкой. Боялся, останутся следы. Поднялся и медленно пошел к двери. Вернулся через минуту, сел к столу, обхватил голову руками. Черствый все-таки хлеб у шпиона. Константинов обернулся к Дронову. Можно скульптуру лепить. Страх и отчаяние.
Возвращаясь к героям ваших произведений, можно отметить, что многие слова, выражения, вложенные в их уста, стали уже, можно сказать, крылатыми. В ваших романах, в ваших, вернее, произведениях зачастую появляются новые словосочетания, неологизмы, какие-то лексические конструкции. Ну вот, в частности, мне почему-то запомнилось такое словосочетание, как «рапирно мыслит». В процессе создания. Вы намеренно вводите в речь героев такие вот новые сочетания слов, неологизмы? Или же это как говорится, возникают в процессе письма и рождаются они сами по себе, и вы их оставляете как счастливорожденное дитя.
Это возникает само по себе. Мои друзья пишут по-разному. Например, замечательный наш русский советский писатель Юрий Бондарев пишет каждый день 2-3 страницы. Он переписывает каждый лист. Если вы посмотрите его лист, он весь исчеркан невероятно количеством правки. Я никогда не правлю, пока я не напишу все. Я очень трудно пишу первые страницы 50-60, и потом, как правило, они уходят в корзину. Я их выбрасываю. Счастье начинается, когда вот какой-то перешагнул внутренний психологический барьер, а все действие потом я смотрю, я только записываю, я все вижу на каком-то внутреннем экране. А возьмите Михаила Булгакова. Какие у него поразительные сочетания слов. Я пишу по-своему, допустим, да, у меня другой стиль, другие герои. Но я не мог бы писать, если бы у меня, как и у вас наверняка, как и у большинства наших радиослушателей, не было бы праздника, когда они прочитали «Романтиков» Константина Паустовского. Или «Дорогу на океан» Леонида Максимовича Леонова. Или тот же «Белеет парус» одинокий Валентина Петровича Катаева. Или «Конармию» Исаака Эммануиловича Бабеля. Понимаете, то есть у нас такое поразительное наследство в литературе, что здесь нужно только постоянно приобщаться к этому. А остальное рождается само собой.
Не так давно в Московском театре «Современник» состоялась премьера вашей пьесы «Поиск 891». Причем было довольно-таки оригинальное, своеобразное определение жанра. Опыт театральной журналистики. Что стоит за этим определением?
Ну, за этим определением сначала стоит радость. Потому что работа с театром «Современник», со всем коллективом артистов, для меня было просто огромной радостью, огромной радостью. Трудно рождался спектакль. Вот эта пьеса, если хотите, подступ к моей прозе. Здесь все получилось наоборот. Вот новая книжка, которую я сейчас закончил «Лицом к лицу. История поиска янтарной комнаты и других ценностей русского и мирового искусства, похищенного гитлеровцами из наших музеев», вот это обрело свою театральную версию. По-моему, спектакль очень интересно поставлен. И вот так я предложил, когда товарищам очень понравилось, опыт театральной журналистики. Я там тоже принимаю участие, можно сказать, как актер, потому что я рассказываю о том, что сделано, как включились в работу по поиску похищенных культурных ценностей и барон Эдуард фон Фальцфейн из Лихтенштейна, и Жорж Сименон, и Марк Шагал, и Джеймс Олдридж.
Зачастую называют вас, в просторечии, писателем-детективщиком. Писателем детективного жанра. Как вы считаете, это соответствует определению вашего творчества?
Не мне, наверное, судить. Для меня главный критерий работы писателя – это как этого писателя берут в библиотеках и читальных залах.
Тогда я поставлю вопрос несколько иначе. Считается, что детектив – это дорожное чтение. Если так можно выразиться, дорожный жанр. Вот в этом плане, как вы расцениваете детективную литературу? Вернее, относите ли вы свои произведения именно к этому жанру?
Если считать создателем жанра русской детективной прозы Михаила Лермонтова и его повесть «Тамань» первым детективным произведением, то, конечно, я горжусь тем, что я работаю в этом жанре. А если вы возьмете «Бесов» Федора Михайловича Достоевского, «Преступление и наказание». Вы знаете, мне кажется, вот так говорят, детектив, там, жанр дорожный. Это снобистская точка зрения. Детектив читают все. Это поразительный жанр литературы. «Гамлет» – это же детектив, это исследование, которое проводит Гамлет. Вопрос заключается в том, хорошо написано или плохо написано. Возьмите Грэм Грин. Возьмите замечательного мастера детективного жанра Богомила Райнова в Болгарии. Возьмите Жоржа Сименона. Возьмите Пристли. Возьмите выдающегося, я бы сказал, гениального русского советского писателя Алексея Толстого. Так что я спокойно отношусь, к какому жанру меня причисляют. Иногда как-то меня хотят вроде бы так обелить и говорят, что вот работает в жанре политической прозы. Когда хотят вроде бы обидеть, говорят, в жанре детектива. Для меня самое главное, как меня читают мои советские читатели в первую очередь. Ну и зарубежные, конечно, тоже.
Вы уже говорили о том, что не бросаете своей журналистской деятельности. Ну и мы все могли в этом убедиться, читая ваши статьи из различных стран. Хотелось бы узнать, вот ваша журналистская деятельность – это неотъемлемая необходимость вашей писательской судьбы?
Это необходимость. Журналистика дает человеку счастье, потому что это очень гражданское дело, журналистика. И это опять-таки в традициях русской и, естественно, советской литературы. Ну и для меня, конечно, это огромная радость заниматься журналистикой. И журналистика – это обязательно молодость. Журналистика – это радость, это действо, это праздник. Это обязательно гражданская позиция, вторжение в то или иное явление.
Ну что ж, будем надеяться, что эта молодость ваша даст нам возможность в ближайшем будущем познакомиться с новыми героями ваших произведений. Или же узнать о судьбе известных нам уже персонажей.
Спасибо за пожелание и, как говорится, за работу, товарищи.